Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Сериал «Игра престолов» стал, наверное, главным кинособытием 21 века. Его цитаты растащены на мемы, именами его героев называют детей. Почему кровавое фэнтези в духе Средневековья стало столь популярно? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
За 8 лет существования сериал «Игра престолов» оброс армией фанатов по всему миру. По данным HBO, его посмотрели свыше 17 миллионов человек. В основе сценария лежит цикл романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Писатель и сценарист за время существования сериала стал миллиардером. Обычно так профессионально снимают полнометражные фильмы. Костюмы, декорации, подбор актеров, непредсказуемый сюжет, многогранные персонажи и проработка фэнтезийной части. Каждая серия заключительного 8-го сезона обходилась создателям около 15 миллионов долларов. Картина растворяет себе, увлекает. Некоторые говорят, что используются и запрещенные психологические приемы, уводя человека в мир иллюзий и грез. Цель – закончить все дела и побыстрее включить телевизор. Многие корпорации делают отсылки к сериалу в рекламе и всячески используют символику «Игры престолов». Сериал принес немало прибыли не только создателям и онлайн-кинотеатрам, но и тем компаниям, кто вовремя успел схватить ажиотаж вокруг картины и правильно продать его своим клиентам, фанатам сериала. Как книга, а потом и сериал «Игра престолов» захватили мир. Что так увлекает людей в этом медиафеномене? С чего все началось? И неужели 8-й сезон – это и есть финал истории?
У нас в гостях сегодня философ и киновед Александр Павлов и кинокритик Егор Москвитин, который приходит не только в своем профессиональном, но и в личном качестве. Как я понимаю, вы искренний фанат «Игры престолов». То есть смотри, ждали каждую серию.
Ждал каждую серию, смотрю в 4 утра и хотел бы, чтобы это продолжалось.
Почему? Почему такой успех? В чем ингредиенты вот этого волшебного зелья?
Мне кажется, это сериал, который очень точно попал в ожидания зрителя, потому что мы все скучаем по какой-то огромной семейной саге, причем желательно семейной саге на фоне катаклизмов или на фоне гражданской войны. То есть вот сейчас даже «Звездные войны», например, последние Хан Соло, они стараются своей эстетикой соответствовать «Унесенным ветром». Да? А наш сериал НТВ «Хождение по мукам» вдруг оказывается на американском крупнейшем стриминговом сервисе. То есть все хотят какую-то историю про гражданскую войну и про то, как вести себя со своей семьей в условиях, когда у всех разные ценности, когда все вокруг рушится. И не случайно, кроме «Игры престолов», самый рейтинговый сериал этого десятилетия – это «Ходячие мертвецы», где мир тут же переворачивается, и вот ты теряешь все и начинаешь выживать. То есть, короче, есть страх, и сериал с ним борется.
То есть что, это запрос вот этого глобального мира, который переживает кризис, который охвачен терроризмом, войнами, и люди ищут какие-то модели поведения именно на фоне таких апокалиптических событий?
Нет, ну слушайте, ну там, во-первых, апокалипсиса-то особо и нету. Ну, то есть там есть мотивы апокалипсиса, но нельзя сказать, что это
уровень насилия.
А насилие, естественно, но насилие – это конек многих сериалов. Просто, возможно, здесь, так сказать, определяется dark fantasy, темная фэнтези, там, где есть насилие и секс. Кстати, любопытно, почему изначально смотрели люди этот сериал, потому что это вроде бы фэнтези, а там показывали секс и насилие в откровенном виде. И я помню, даже шутил, когда были последние сезоны, кажется, предпоследний, где обнаженную грудь показали только в 7-м эпизоде, и мы даже уже забыли, почему многие смотрели этот сериал, то есть, кого, да, значит, сериал испортился. Вот, потому что в новом сезоне, по-моему, даже ничего такого нету. То есть, грубо говоря, сериал сильно изменился. В целом же я бы не стал проводить аналогию между тем, что есть какие-то социально-политические, экономические события и востребованностью сериала, потому что мир культуры – это мир культуры, мир политики – это мир политики. Мы можем там вычитывать некоторые экспликации смысловые, то есть, там, как репрезентируется власть, а далее там подобное. Но объяснять по популярность шоу внешними событиями, я думаю, это не очень верно.
Ну, смотрите, но с другой стороны, шоу каким-то образом свидетельствует о цайтгайсте, о духе времени, потому что вот уже Егор упомянул, было «Звездные войны», да, была у нас «Футура» эпоха, которая там 60-е, 70-е, 80-е, а сейчас мы живем в эпоху ретро-политики, ретро-утопии, как Зигмунд Бауман говорит, ретро-топии.
Да.
Запрос на такую историю или псевдоисторию?
Здесь как бы, ну, во-первых, есть общий запрос на ностальгию. Мы живем в ностальгический период, это правда. И ну, ностальгия сказывается в том, что мы фанатеем по 80-м. Причем не по нашим, а по чужим. То есть мы как бы, да, хотим 80-е, которые были, которых мы не видели. Причем были не в реальности, а были в кино. То есть многие сериалы и фильмы воспроизводят 80-е, как они были показаны в популярной культуре. Можно назвать это ретротопией, но книга Баумана, она, в общем, последняя, он уже был не в лучшей форме, и я бы не стал апеллировать, да, при всем уважении к великому социологу, это раз. Два, что я хотел сказать. Сергей, дело в том, что если мы с вами там вернемся в прошлое на 5 лет, 6 лет назад, то мы бы с вами обсуждали не «Игру престолов», мы бы с вами обсуждали «Breaking Bad». А Breaking Bad, там даже были крутые мемы, как, значит, на «Железном троне» сидит Фрэнк Андервуд, на «Железном троне» сидит Уолтер Уайт и так далее и тому подобное. Мы с вами встретимся здесь через полгода и будем обсуждать «Чернобыль» как самый главный сериал как бы современности.
Об этом, кстати, мы еще поговорим, я хотел, да, о «Чернобыле» спросить.
Простите, пожалуйста.
Да, да.
Сериал популярен ровно в тот момент, когда он выходит, и вокруг него будет какой-то хайп. Через месяц уже, ну ладно, через год никто не будет помнить про «Игру престолов», я вас уверяю.
Это вы то, согласны, что это, как вы считаете? Или вселенная «Игры престолов» останется в меморабилии, в сувенирах,
конечно, она останется, во-первых, потому что для каждого из ее преданных зрителей это будет какой-то отпечаток его эпохи. То есть, например, я хорошо помню, как сериал, скажем, «Остаться в живых» у меня совпал с окончанием школы и с окончанием университета. И вот он закончился, я понял, что закончился отрезок моей жизни. Для очень многих жизнь будет как-то ассоциироваться просто на уровне какого-то рефлекса с восьмилеткой «Игры престолов». Вот. У кого-то так было с сериалом «Друзья». Почему его до сих пор нельзя повторить? Потому что уже сейчас настолько разрозненная молодежь, что нельзя сделать историю, которая объединила бы всех молодых, всех 20-30 лет.
То есть сериалы маркируют эпохи и поколения?
Я думаю, да. Точно так же, как, я уверен, у многих в голове вот 80-е, которые действительно не было, да, ассоциируются с 80-ми Стивена Кинга и Стивена Спилберга.
Ну, конечно.
Вот. Да. То есть это будет какой-то отпечатком. И даже на самом деле в 2012 году, когда начался второй сезон «Игры престолов», уже можно было какие-то эпохи, какие-то моменты истории текущей рифмовать с тем, что происходит в сериале. То есть я хорошо помню, как оппозиционное настроение, например. Да, я помню, что был момент, когда готовились к выборам в Москве и задержали Навального. Я помню, как среди моих друзей по Фейсбуку гуляли мемы с им в роли Старка. Потому что Север помнит и так далее. Вот, «Король на севере» и так далее.
То есть к вопросу о мемах и о прорастании политики. Буквально вот только что сюда, когда ехал на эфир, видел последний мем, потому что сейчас рейтинги плохие, показывают в ЦИОМ, причем лояльный ЦИОМ, показывают плохие рейтинги. И, значит, на этом демотиваторе Путин, сзади стоит Дейенерис и говорит ему: «Сожги в ЦИОМ». Что? Ну вот да, вот хотим мы или нет, политика прорастает, и действительно получается, что вот эта вот восьмилетка «Игры престолов» совпадает с этим таким консервативным силовым поворотом внутри российской политики. И для людей он, может быть, действительно останется, как вот после разгрома Болотной, затем Крым, и вот эта вся силовая вселенная с 7000 смертей, она, может быть, коррелирует с событиями реального мира.
Сергей, как бы корреляцию мы можем проводить любую. Есть один из моих любимых статистических мемов, то, что количество утонувших в бассейне людей совпадали с выходом фильмов с Николасом Кейджем. То есть, и это была сильнейшая корреляция. То есть, вот. То есть статистика может показать все, что вы хотите. Я не против этого отнюдь. И, грубо говоря, для кого-то это «Игры престолов». Я хотел бы вернуться вкратце к тезису о том, что сериалы маркируют поколения. Это так и не так одновременно. То есть, если, например, «Твин Пикс», да, но «Твин Пикс» как бы объединял, потому что не было ничего, кроме телевидения. Друзья объединяли, потому что не было ничего, кроме телевидения. Если вы хотите поговорить сегодня о маркерах поколения, то единственный опыт, который объединяет все поколение там, от 20 до 30 лет, это «Гарри Поттер». И вселенная «Гарри Поттера» в целом. Это не сериал «Игры престолов», при всем уважении. У нас есть какие-то личные переживания, которые совпадают с теми продуктами
это
культуры,
именно по
которые
времени,
мы смотрим.
Потому что это вот период взросления пришелся на выходы «Гарри Поттера».
Не совсем так.
Я согласен. У нас в Высшей школе экономики был день факультета, и он был подан абсолютно в стилистике Гарри Поттера. Всем, так сказать, давали эти поттерианские имена.
Это универсальный язык, который понимают все. То есть, как бы, Гарри Поттер это в самом деле что объединяет. Что я хочу сказать про «Игру престолов». Если мы вернемся с вами немного назад, кстати, Инна Кушнарева, известный культуролог, писала текст в журнал «Логос» про сериал. Она хорошо показала. Она говорит, что для сериала важен медийный шлейф. «Игру престолов» там смотрела в тот момент журнал 13-го, что ли, года как раз. А там, например, миллион зрителей был, условно говоря, да, в то время какой-то сериал там американский, там было там 500 миллионов. Ну, не 500, там 10, ну, понятно, 20, 100. Да. Вот. При всем том, что про тот сериал никто не слышал, я даже сейчас не могу его название актуализировать, а про «Игру престолов» слышали все. И я еще раз говорю, что как бы медийный шлейф есть. Но как бы с прошествием времени многие люди, Егор, возможно, нет, как фанат, кто-то еще нет, да, но многие люди про него забудут. Это то, что произошло с Breaking Bad. Люди ходили с пенами у рта, вы видели миллион мемов, вы видели миллион майк. Сейчас вы не видите ни одну майку как бы с Breaking Bad, потому что как бы сериал все еще остается важным для истории. Как бы, да, мы помним, это вершина драматического искусства. Но сегодня все говорят про «Игру престолов». Точно так же через 5 лет мы будем говорить про другой сериал. К чему я веду? Мы живем без истории. Мы живем как бы момент, как формулирует это Фредерик Джемисон, момент вечного настоящего. Мы живем настоящим временем. Как бы, да? И культурный продукт, который мы как бы есть сейчас, он есть именно сейчас, как бы, но его на «Железном троне», который, правда, был уничтожен драконом, простите за спойлер, сменит другой сериал рано или поздно.
Ну хорошо, но в сухом остатке какие-то сериалы, если уже так широко посмотреть на современность, на последние там 30 лет, какие-то сериалы остаются в долгой культурной памяти?
Ну, Егор же назвал, друзья.
Например, «Сайнфелд». То есть, меня однажды удивило, что люди, которые переезжают из России в Канаду, чтобы адаптироваться в корпоративной среде, допустим, это 25-летние, которые работают в Фейсбуках и так далее, они обязательно должны знать все шутки из «Сайнфелда». Хотя эта история совершенно вроде бы не про нас, не по возрасту, не по времени выхода и так далее. «Игра престолов» будет какое-то время жить, конечно, она будет увядать. Наверное, спин-офф ее дискредитирует, потому что невозможно в одну и ту же реку войти дважды. Вот, и это все будет казаться коммерциализацией, точно так же, как замечательный спин-офф «Лучше звоните Солу» не может, к сожалению, повторить успех «Во все тяжкие», хотя он гораздо более драматургически сложный. Вот, так что, да, время пройдет, кто-то будет верен, кто-то будет искать чего-то нового, но непонятно, откуда придет новая сага, то есть какое формальное требование. Все взялись за то, чтобы экранизировать фэнтези, эпическое фэнтези. Да, есть «Ведьмак» на Netflix, есть «Властелин колец» на Amazon, есть «Роджер Желязный», который будет делать канал MC, но нет уверенности, что большая сага придет именно из сказки, что просто вот воспроизведение сеттинга «Игры престолов» обеспечит такой же успех. Возможно, это будет что-то совсем другое.
Ну, в любом случае, это фэнтези. Вы согласны с тем, что фэнтези, есть запрос на фэнтези, и людям нужны вот такие вот фантазийные мегамиры?
Да, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Но это как, я не знаю, есть огромное количество людей, которые любят фэнтези. Фэнтези – это очень популярный жанр. И «Игра престолов», она была интересна тем, что она была как бы неким, ну, я это сказал в самом начале, антагонистом «Властелину колец». То есть, как бы, да, у «Властелина колец» не было секса и насилия. В «Игре престолов», как бы, он на этом строился. При всем том, что еще крайне важный момент, очень важный, о том, что долгое время, когда мы смотрели «Игру престолов», там не было фэнтези. То есть, там не было, там, как бы, ну, драконы были маленькими, если они вообще были, магии не было, все говорили про религию. То есть, там, ходоки, это был намек. То есть, грубо говоря, это была такая хорошая псевдоисторическая, значит, политическая драма с намеками на магию, как бы, да, и драконов, магию и драконов. Вот потом мы это в итоге получили, но это такой фэнтези, давайте его определим как темное, лукавое фэнтези, да, то есть там это как бы не супер вымышленный мир. Не случайно многие люди на полном серьезе как бы говорили, что вот это средневековье, да, то есть как бы понимая, что, ну, это другая тема медиевализма, да, как нам репрезентируют средневековье. Но все были убеждены, что вот оно так и есть, там, с допущениями, что это не история, да. Он говорит, вы не видели фильм? Говорит, ну, сериал. Он говорит, ну, это же такое средневековье, интересно, с драконами и прочее. Вот, а, значит, соответственно, фэнтези как бы жанр популярен, но Егор совершенно прав, то есть, ну, мы не знаем, откуда придем, хотя на самом деле уже знаем, да, что будет, ну, уже известно, что самое популярное, но вы обещали к этому вернуться в конце. Но и даже никто не думал, что «Игра престолов» так выстрелит. Я еще раз вернусь в прошлое. 13-й год, выходил там 5-6 сезон. Я помню, какой хайп был вокруг 4-го сезона. Да?
«Игры престолов». Да.
То есть я просто отслеживал это, да, там по социальным сетям. И как от сезона к сезону, за исключением двух или трех последних, этот хайп снижался. То есть там 4-й сезон или 4-й, все супер ждали. Там, да, 5-й сезон уже, вот «Игра престолов», надо посмотреть. Да? То есть это в зависимости от того, куда и как вы ведете историю. Ну и плюс вы не знаете, какой сериал. Да? То есть многие ставили, это было оправдано, на «Карточный домик». Да? И он тоже мог стать одним из главных сериалов, но произошло то, что произошло, и «Карточный домик» не сел на железный трон главных сериалов.
С одной стороны хайп, с другой стороны вход в большую культуру. Вот я просто смотрю за последние, может быть, 5 лет, количество фотографий в соцсетях, люди фотографируются на вот этом псевдотроне, да, из мечей сделанных. Это буквально у каждого второго там пользователя соцсетей есть такая шуточная. Или это вот все-таки нарастает, потому что одно дело хайп вокруг выхода премьеры, а другое дело, так сказать, апроприация широкой культурой.
Ну, если вы хотите мое мнение, мы видели сюжет, и вы будете использовать в коммерческих целях любую узнаваемую символику из продукта, вокруг которого есть какой-то хайп. То есть вы там будете делать пирожное. Есть одно заведение, где продают шаурму, но оно такое престижное, типа вот. И там в момент выхода сериала последнего сезона были специальные 3 шаурмы, ровно на тот момент. Там была шаурма для Дайнерис, там шаурма там Север, еще какая-то вот. Ну, если быть более точным, шаверма там продается. Шаверма. Вот.
Но это петербургская.
Это петербургская, да. Которая открыли в Москве. Я бы не хотел отдавать рекламу, но я не мог, значит, пойти против истины и назвать шаверму шаурмой. Вот, значит, ну и Сергей, как бы вы просто замечаете, что железный трон — это реально узнаваемый образ, и вы будете его использовать. Там, значит, как и Гарри Поттер используют на день факультета, точно так же символику и вселенную «Игры престолов» будут использовать там на этих корпоративах банков, других корпораций крупных. Не исключено, что вы на своем факультете через год или через два будете в одеянии кого-нибудь из «Игры престолов» и так далее, там подобное. И это как бы часть популярной культуры, точно так же, как Breaking Bad. Мы до сих пор, там возникает какая-нибудь шутка, мы видим Уолтера Уайта, знаете, там была, извините, что немного соскакиваю с темы, была реклама, которая всех возмутила, Delivery Club, да, там, значит, ваш заказ доставит учитель литературы. И была реклама, был мем с Уолтером Уайтом, все помнят, что ваш заказ доставит учитель химии, как бы, да, вот, со многими смыслами. То есть что-то остается, но это популярная культура, она кросс-интермедийна, как хотите называйте, потому что если продукт как бы пользуется каким-то хайпом, да, то вы его будете использовать везде. В продукции, там даже команда IKEA сделала из унитаза железный трон, вы могли видеть эту шутку. Вот, то есть как бы вы будете, пока это работает, эту символику используют. И даже мы здесь сегодня обсуждаем не там какой-то сериал, который очень крутой, возможно, лучше, чем «Игра престолов», но мы обсуждаем «Игру престолов», потому что вокруг нее невероятная как бы стоит дискуссия.
Ну да, собственно говоря, не текст, а контекст.
Да, да.
Его, так сказать, то, насколько он освоен культурой.
Недавно вышел комедийный сериал сатирический в интернете, называется «Плохой интернет», и это вроде «Черного зеркала», и одна из серий описывает мир, где, чтобы наконец-то избежать всех конфликтов, людей маркировали на 6 групп. Чендлер, Джоуи и так далее, то есть по друзьям. Вот, поэтому, я думаю, очарование «Игры престолов», точно так же, как и очарование «Гарри Поттера», где есть разные факультеты, заключается в том, что это такой настолько большой портретный набор, что каждый может себя с кем-то ассоциировать, и это ускоряет наше общение с людьми, потому что наша приверженность к каким-то сериалам — это способ характеризовать наши ценности. Да? И вот ты где-то на вечеринке говоришь: «Я люблю «Игры престолов», и тебе кто-то говорит: «Я люблю «Игры престолов». Дальше ты говоришь: «Ты Старк», ты говоришь: «Нет, ты Ланнистер». И все, и вы друг про друга очень многое знаете.
Поэтому вы как раз надолго фактически сделали подводку к нашему сюжету, который мы посмотрим сразу после перерыва.
Продолжаем обсуждать «Игру престолов» с Егором Москвитиным, Александром Павловым. И в нашем сюжете, в сюжете Виктории Кузьменко, косплеер Виктория Шулика, которая расскажет о том, почему она стала фанатом сериала.
Почему-то многие люди, вот кто не связан с косплеем, думают, что вот, например, видят полураздетую женщину, что вот она в жизни такая, вся такая вот. На самом деле нет. Это чаще всего бывает какая-нибудь няша-стесняша, но вот просто понравился ей персонаж. И вот у нас же какая цель? Ну, даже не цель, а нам просто приятно входить именно в образ. Ну, то бишь, ты тут попробовал себя там няшей-стесняшей, тут ты попробовал какой-нибудь роковой женщиной, а тут вот, ну, как бы, я вот, например, попробовала себя в роли там красной женщины, вот так вот. на минуточку. Я «Игру престолов» начала смотреть 6 лет назад. Я очень вдохновилась этой тематикой, но, к сожалению, мне казалось, что я ни на кого не похожа. Вот я смотрела на себя в зеркало и не могла примерить на себя какую-либо роль. И тут просто течение обстоятельств сложились так, что я заказала парик для одного из персонажей будущего косплея. Я когда его одела, мои ребята говорят: «Господи, ты похожа на красную женщину». И я так посмотрела, думаю, а почему бы и нет? Ведь я всегда хотела, вот, знаете, прикоснуться к прекрасному, вот так вот немноженько. Макияж красной женщины, особенно в том, что как бы она женщина в возрасте. И как бы тут такая очень двоякая тонкая грань. Можно сделать себя такой старушкой, но мне очень... Честно, не очень это нравится, поскольку мне немножко стыдно на публику выходить, когда мне где-то за 40. Сложные персонажи по косплею в «Игре престолов», но это... У Серсеи есть пару очень сложных платьев. У Санс, я думаю, у многих на самом деле, но это вот именно выборочно по сезонам. Там есть сложные костюмы, где сложные вышивки, сложные имитации тканей, которые просто невозможно найти. Я красную женщину изучала, естественно, по сериалу. Также я потом перед фотосессией находила отрывки из роликов. Там на Ютубе, там более кратко нарезано. Плюс моя мама читает книги. Она мне, рассказывала книжную ее версию. Также я открывала Википедию, изучала какие-то вот такие выдержки, связанные с ней. Образ красной женщины, для меня это довольно такой сложный вопрос, потому что я до конца еще не могу изучить этого персонажа, потому что она и хорошая, и плохая одновременно. А костюмов у меня, я вот так вот сейчас навскидку не скажу, наверное, около 6, может быть, 7 костюмов, не так много. На самом деле это довольно популярный сериал. У нас вот очень такая узкая среда косплееров, и все хотят, минутку славы. И многие, с кем вот я общалась, они даже не смотрели, даже понятия не имеют, что это такое. А также многие делают, потому что им это нравится. Многие хотят хайпануть, и У меня это получилось абсолютно рандомно. Все хотят быть Дейенерис, поскольку это самый популярный персонаж, и хотят заработать больше подписчиков, больше хайпа, чтобы приглашали на какую-то определенную работу, поскольку косплееров не так часто куда-то приглашают, и из-за этого.
Когда люди видят нас в костюмах, им очень это нравится. Они вызывают добрые, позитивные эмоции. Особенно это нравится детям. Дети прям в восторге. Они хотят сфотографироваться, потрогать, подойти. И нам от этого приятно. Мы несем радость людям. Да, конечно. Нет, это моя первая поездка.
Косплеер Виктория Шулика в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
Вот я, кстати, подумал, какая-то особая роль женщин в сериале. Мне доводилось встречать мнение, что мужчины, по большей части, все какие-то ущербные, им чего-то не хватает для полноты образа, для полноты такого полноценного героя. В том числе очень много евнухов, кастратов большую-большую роль играют. А женщины, они гораздо более полные и фактурные. Может быть, в этом смысле «Игра престолов» тоже это некое свидетельство победы феминизма, особенно в поствайнштейновской эпохе?
Опять же, это вопрос, когда было написано и когда экранизировано. Да? То есть, поскольку это выходит сейчас, то мы связываем эти контексты. Но ведь на самом деле такие женские образы он прописал еще очень давно. Но действительно, если смотреть на эволюцию телевидения в этом десятилетии.
Напомните, когда вышла книга сама?
96-й год, если не ошибаюсь, самая первая. Потом «Битва королей», 98-й, 96-й. То есть он
25 лет назад практически.
Да, то есть во времена «Титаника». И действительно, сериал эволюционирует в соответствии с запросом общества, в первую очередь американского, потому что первый сезон, 2011 год, это эксплуатация насилия, эксплуатация женского тела. Последний сезон – это минимум эксплуатации тела и важно смещение ролей, потому что женщины перестают быть объектами и становятся субъектами власти. Но при этом сериал не идеализирует, опять же, женщин. На это тоже есть тренд. Например, если посмотреть фильм «Фаворитка», который почти победил на «Оскаре», у него было 10 номинаций, но выиграла только актриса, то мы видим, что есть сейчас предостережение в массовой культуре, не доверяйте женщинам целиком. Потому что они способны на точно такие же костры амбиции, как и мужчины. И поэтому в «Карточном домике» принимают эстафету Клэр Андервуд у Фрэнка. И здесь с Дейенерис произошло то же самое. То есть, с одной стороны, сериал абсолютно в тренде, а с другой стороны, он сохраняет какую-то свою позицию.
Говоря о кострах амбиций, почему Дейенерис сжигает Королевскую гавань? Этот прекрасный. Что, аллюзия на гибель Константинополя?
Нет, аллюзии там можно искать на что угодно, потому что что в этом сериале есть, это, с одной стороны, история, да, с другой стороны, на самом деле, попытка провести какой-то историзм при отсутствии полного историзма.
Я думаю, история нашим зрителям и тем, кто, может быть, не в теме, надо сказать, что, в принципе, там историческая подоплека очень близкая, да, что это война Алые и Белые Розы, ну, да, это Йорки и Ланкастеры, и Ланнистеры.
Миллион аллюзий.
Стена – это Адрианов вал и так далее.
Да, Сергей, поэтому я отвечу на ваш вопрос после того, как скажу что-то важное. В сериале много истории, но чего там нету никакой философии. Я имею в виду не то, что над этим сериалом нельзя философствовать, а в смысле, что этот мир абсолютно ущербный, и он никуда не разовьется, потому что там нет интеллектуальной жизни. А все книги, которые там есть, это исторические книги, причем это обычная хроника, с одной стороны. С другой стороны, там самые мудрые люди, это там Кирион, да, который обращается к интеллектуальным источникам лишь по случаю. Он там в одном из эпизодов берет и смотрит историческую справку и помогает одержать важную победу в войне. То есть с тех пор он это забрасывает. То есть там единственное, что пишет, это генеалогическое древо или еще что-то. Интеллектуальной жизни нету никакой. Даже там те прообразы монастырей, которые могут быть, где ведется интеллектуальная жизнь, она появляется сильно позже. И даже там есть некие проблемы, потому что, ну, во-первых, гуманитарная наука совсем плоха. Ее олицетворяет не самый приятный всем персонаж Сэм, вот, который, значит, провел какую-то эволюцию. Но важный был Десница в последнем сезоне, я забыл, как его зовут, может быть, Егор напомнит.
Квиберт?
Возможно.
Да. Вот. Смотря чей Десница, там у всех по Деснице.
Десница...
Серсея.
Да, Квиберт. Вот. Да, он как бы настоящий ученый. Вот он, значит, использует науку по делу, он, значит, был вот как бы ученым, но он как бы настоящий ученый сайенс, не гуманитарий, как Сэм. Вот. То есть, грубо говоря, если как бы, поскольку и главная проблема, и главная задача,
на самом деле... Силы. Это мир такой средневековья, без университетов, без правовых систем, без хабеас корпус, без христианства,
без всего, абсолютно,
без римских вилл, бенедиктинских монастырей.
Да, без всего. То есть как бы это мир средневековья, без, давайте, без христианства и философии, но без всего, да, то есть и
ну, это как у Германа фактически такое средневековье, как некое,
они случайно все просто-напросто сравнивают эти два произведения. То есть, с одной стороны, Герман, с другой стороны, Германы, возможно, Стругацкие, как бы, да. Если первоисточник. А в момент, как бы, когда вышло «Трудно быть Богом», все как бы сравнивали два этих продукта, это правда. Ну, и я к чему веду? У Мартина есть проблема, он чувствует, что чего-то не хватает. Он это как бы лихорадочно ищет, ну, или как сценаристы, да, но не может найти, потому что не могут выйти за пределы, в лучшем случае, исторического мышления и потребности истории. Вот. А развивалось, как вы все там хорошо рассказали, все благодаря чему? Культуре и интеллектуальной жизни. Вот, это первое. Второе, значит, отвечая на ваш вопрос, который состоял в...
Почему сожжена Королевская гавань? Вот, почему казалось, город, который она мечтала обладать, и люди уже ей покорные? Ну, к чему это избыточное насилие?
Это, не, оно на самом деле не избыточное. Во-первых, мы получаем некую мотивацию. Дейенерис бурерожденная, она происходит из рода Таргариенов. И с чего все началось? Все началось с того, что безумный король, простите, сошел с ума, значит, стал всех уничтожать. Вот. И все как бы говорят о том, что он безумен, да, хотя мы видим, что поступок Дейенерис, он не столько эмоционален, сколько рационально продуман. То есть она некоторое время принимает это решение. Следовательно, предок, после которого началась заваруха с железным троном, которого, вот, он тоже как бы был рационален. То есть это как бы не эмоция, просто это власть. То, и, соответственно, она просто ей нужно показать, ну, там есть решение, основанное на эмоции, но оно рационально обдуманное, да. Ей просто нужно показать силу власти и что она не будет ни с кем мириться, с тем, кто ее окружает. После того, как она предложила переговоры, от которых, значит, в которых получила отказ, причем хамский.
Когда... То есть это что? Это сага о суверенитете? Сага о власти? Абсолютный суверенитет по Шмидту? Как поставить себя вне закона и... Или даже по ГОПСу?
Ну, на самом деле, если как бы выходить мое мнение, я бы не стал привлекать современную политическую философию, но долгое время я говорил и могу говорить до сих пор, что на самом деле лучше всего этот сериал описывать и объяснять или иллюстрировать в классической политической философии. То есть, грубо говоря, на самом деле это, с одной стороны, ГОПС, а с другой стороны, это Макиавелли, конечно, и Макиавелли, особенно в первых сезонах, там абсолютно считается.
Да, вот он как бы сериал от Макиавелли идет к ГОПСу.
Государя к Левиафану. Там, ну, на самом деле, и да, и нет. Почему? Потому что есть еще один важнейший философ, которого мы не воспринимаем, а это Шарль-Луи Монтескье, его...
Законы?
Конечно, его географический детерминизм. Грубо говоря, там каждый режим и каждый правитель, он детерминируется географической зоной и климатом, где он живет.
Да, вот. Север, да.
А как бы, да. И, то есть, как бы, то есть это не только ГОПС и Макиавелли, но это еще Монтескье, это как бы абсолютно важно, не случайно Ария потом уезжает в зоны, где как бы еще ничего не известно, которые не отмечены на карте в конце. Вот, да, то есть, и там как бы, на самом деле, философия власти, как вы правильно подметили совершенно, она от сезона к сезону меняется, но она не эволюционирует. Мы не можем сказать, что она начинается с Макиавелли и заканчивается ГОПСом, а там как бы периодически возникает то Макиавелли, то ГОПС, то кто-нибудь еще. Вот, ну и, ну, как бы правда в том, что власть это не самое интересное, да, что есть в этом сериале, но это то, зачем мы все следили.
Он его хочет анализировать с точки зрения власти, потому конечно, что еще да. Вот мы говорим по аналогиям все время. Для меня очевидная аналогия Шекспир. Потому что вот, пожалуйста, тоже огромный сериал, тоже рефлексия на английскую революцию, реформацию, все эти бесконечные Генрихи, Ричарды, один за другим, сколько он там, по-моему, штук 15 пьес написано, только вот по мотивам этой революции то же самое. Вот. Но там, конечно, другое, там этическое, философское содержание, но это такой как бы Шекспир для 21 века, такой Шекспир-лайт.
Можно добавлю про историзм и про сжигание города. А, мне кажется, момент сжигания города необходим драматургически, потому что он рассказывает, о чем был этот сериал. Это был сериал о нескольких людях, которые либо сопротивлялись предначертанному, да, потому что там есть очень много самосбывающихся пророчеств, либо нашли себе волю самим стать субъектами своей судьбы. Вот. И, например, Дейенерис, да, она на протяжении 8 лет сопротивляется повторению истории со своим отцом, Эрисом Безумным, но в итоге есть огромное количество маленьких марок, которые показывают, что она повторит его путь, и она его повторяет. То есть она проигравшая в этой истории, потому что она подчинилась тому, чего от нее ждала история. А то же самое происходит с Джейми и Серсея.
То есть она не стала субъектом, да, она стала хозяйкой своей судьбы.
Да, вот, например, Джейми и Серсея, они умирают, сложившись в такую позу двух эмбрионов, в которой они были в утробе матери. То есть оба хотели отчаянно сопротивляться своей судьбе, но у обоих это не получилось. Вот. Единственное, кто смог все изменить, это Старк. И мы в итоге понимаем, наверное, почему это все очень так любят косплеить, потому что это роман воспитания современный. Это история четверых детишек Старков, каждый из которых пошел по своему пути. Санса стала королевой, хотя все думали, что она будет носить красивое платье и будет маленькой пташкой, как ее называли. Вот, Ария отправляется покорять Запад. И это, кстати, интересно, потому что вот историзм у Мартина, он такой непоследовательный, а он на уровне компиляции. То есть, с одной стороны, сериал заканчивается тем, что они сейчас примут хартию вольности. Да? Это какой-то, наверное, 13 век, да, или что-то такое.
Да, 13
вот.
Век.
А с другой стороны, он весь разворачивается в 15 веке, потому что он заканчивается тем, что отправляются покорять континент на Западе. Он начинается тем, что династия Таргаринов приходит с островов и захватывает мир. Это Канарские острова, это Испанское. Вот, посередине идет война Белой Алой Розы. Все ждут, что Джон и Дейенерис, это будет брак, сейчас скажу кого, Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Вот. А потом нас обманывают. То есть нет ощущения, что он действительно выстраивает целостное средневековье. Он просто берет те вещи, которые ему нравятся из одной эпохи, из другой, и объединяет это в фэнтези мира, и оправдывает это все тем, что в этом мире сезоны могут длиться там, по 50 лет. Солнце там, например, лето. Да, зима может длиться 1000 лет, поэтому в нем нет логики. Но действительно, по всем критериям развития истории он недостоверен, этот сериал.
Нет, ну, конечно, здесь никто не ищет какой-то исторической достоверности, но интересно, что даже мы сейчас в этом разговоре оперируем, так сказать, бросаясь веками туда-сюда. Действительно, некие компендии европейской истории, некие... Вот я здесь хотел бы может быть, к финалу этой истории прийти. То, что да, мы вышли из Макиавелли, прошли через мир насилия Гоббса, я услышал, посчитали там более 7 тысяч смертей в этом сериале. И пришли в итоге к какому-то, да, к учреждению республики, да, к даже не республики, а вот какого-то легализма, да, нового порядка, как и Великой Хартии Вольности, Магны Карта. Что, может быть, в этом есть какая-то генеральная линия, что, пройдя через мир насилия, да, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем будет вот этот новый порядок, дракон, который будет устанавливать божественный порядок.
Ну, дракон-то улетел, там, значит, и, собственно...
Не дракон, а ворон.
Так, как бы, штука в том, что этот ворон, он, это гениальное окончание, значит, сидит совет, принимает важное решение, значит, что они будут сюда строить, или бордель, значит, ну, конечно, надо бордель, вот. И он, значит, приезжает, говорит, я, значит, пошел искать дракона, все, значит, вот правитель, который, значит, живет там. Они реальное решение принимает совет, который он собрал. Это был важный момент, когда все собрались, кто, значит, стали выбирать короля. Сам по себе выбор короля, это, конечно, важно. И вот один сказал, говорит, давайте мы позволим всем людям выбирать. Его обсмеяли и сказали, что, значит, ты еще предложи выбирать короля лошадям или собакам. Обсмеяли, он такой сел, это Сэм был, ну, как я уже сказал.
Академик.
Да, как бы академик и дурачок, да, то есть, как бы все очень сильно смеялись. Вот, ну, то есть, как бы понятно, что это некоторое заигрывание, что там было насилие, но на самом деле сериал закончился, нам показали, что вот, по крайней мере, значит, там, я не знаю, боярская монархия, там, когда собрались все, значит, короли, важные феодалы, если угодно, кто угодно, как назовите, там, ну, я не знаю, владельцы домов. Но на самом деле весь сериал про это. То есть они выбрали короля, там любое решение любого основного игрока власти в политической игре зависит от того, поддерживают их его дома или нет. У него на самом деле нет никаких ресурсов. То есть, грубо говоря, это мир, когда есть люди с домами, у которых есть люди, там деньги, оружие. И если эти дома короля не поддерживают, который борется за власть, он как бы безоружен. Это очень важно. И, собственно говоря, весь сериал, то есть нам в конце, как бы мы думаем, что вот это такое псевдорождение, псевдореспублики, на самом деле весь сериал, он так и был. Это раз. И два, нет никаких гарантий того, что там, ну, я, например, сейчас сяду, или кто-нибудь там решит снять 9-й сезон, и в 9-м сезоне будет то же самое насилие, потому что кого-то что-то не удовлетворит, и включая как бы Бран.
Ну, то есть что тогда, если пытаться подвести это о сериале неизбывности насилия и о верховности божественной воли? О том, что человек не может, в каком-то смысле, как греческий рок, греческая трагедия, о том, что есть верховная воля, и сколько вы там не убиваете, и что вы о себе не думаете, исполнится предначертанное.
А о чем это сериал сам Мартин сказал, его попросили одним словом сформулировать, он сказал о власти. Вот. Но мне кажется, что вот зрителю приятно именно то, что этот сериал дает такую индульгенцию от участия в общественной жизни. Потому что а все, кто в итоге остался внутри этого тела государства, они несчастны. Бран прямо прикован к своему трону физически. Про Тириона говорят, что это его наказание за все грехи, быть десницей до конца жизни. Единственный, кто свободен по-настоящему, это Джон, который ослушивается приказа быть комендантом этого замка и уходит вместе с Тричалами на север. То есть это история о том, что нельзя изменить мир, потому что все люди, герои сериала, которые пытались чего-то добиться, они не добились. История о том, что власть не изменится, и она повторится, потому что, когда мы видим этот совет, мы видим, что они некомпетентны, и что, скорее всего, и что ситуация безвыходна, да, государство в долгах и так далее, а у них Брон мастер над монетой и думает, что надо построить, как в Симсах, парочку борделей.
То есть, может быть, вот, можно сказать, что он выполняет некий такой большой, ну, я понимаю, что никакого нет заказа, но в большой схеме вещей он выполняет некую такую стабилизирующую функцию, говорит о неизбывности устоев власти, о том, что человеческий протест ни к чему не ведет и как бы легитимизирует существующий порядок.
А, простите, там еще важная, повторяется дважды мысль в сериале, в самой последней серии, когда Джон говорит Тириону, что любовь – это смерть долга, а тот ему говорит, а долг – это смерть любви. То есть, мне кажется, весь сериал – это просто история о том, что выбери между любовью и долгом что-то одно. И либо ты тогда часть всего мира, либо ты абсолютно свободный человек.
Ну, это классическая, это как основная дилемма классической трагедии, да, по Буало, между противоречием между долгом и чувством. Продолжаем обсуждение сериала «Игра престолов». Вернемся буквально через пару секунд.
«Игра престолов» сегодня в археологии. Обсуждаем вместе с кинокритиком Егором Москвитиным, философом и киноведом Александром Павловым. И об этом же, о сериале, рассказывает поклонница «Игры престолов» Наталья Мазилова, которая по совместительству является сценаристом и имеет свой взгляд на окончание сериала.
Этот сериал вобрал в себя множество других сценариев, возможных в других форматах. Здесь есть фэнтези. Здесь есть историческая драма, псевдоисторическая, но тем не менее. Потому что средневековье, законы этого средневековья жестокие, кровавые, никто не отменял. Отдельные серии у нас снимались как триллеры, отдельные серии снимались как ужастики, отдельные серии снимались как исторические драмы. Соответственно, вот невозможно наскучить, хотя вроде бы должно сниматься все в рамках одного жанра. Я так понимаю, что создатели «Игр престолов» тоже надеялись, что будет еще как минимум 2 сезона. И там было и персонажей, чтобы хватило убивать на 2 сезона, и героев каких-то, которые могли вот эту вот их судьбу развить, показать себя в полном величии, всю драму характера, кто на что способен. Там был очень большой запас. Плюс ко всему шло нарастание драмы. Идет это эпос, это очень героическая история с драконами, с битвой, где люди сражаются против зомби, и стоит речь вообще о существовании людей, где героизм и личная смелость все еще играют роль, не как, вот, допустим, сейчас в нашем мире, и именно поэтому, мне кажется, очень много фанатов. Что личность, личное качество человека, кто на что способен, кто как владеет мечом, кто насколько дерзок, насколько он соответствует внутреннему стержню, способен ли он держать клятву. Очень долго нас готовят к тому, что зима близко, эта фраза повторяется как рефрен, мы уже понимаем, что вот напряжение должно в какой-то момент вылиться либо в грандиозную битву, либо в смерти близких героев, за которых мы очень переживаем. И вся эта битва длится в темноте. Да, она грандиозная, но это происходит в темноте в течение одной серии. Не было какой-то последующей битвы, где столкнулись бы армии. Часть героев, которые остались в живых, дальше возглавили это противостояние. Затем у нас сценарист начинает избавляться от персонажей, как от ненужных. У нас убивают мизинца, который был одним из главных интриганов, у которого бы хватило еще на 1-2 сезона. Это однозначно. Тем более, что смерть его выглядит не очень логичной. Затем у нас убивается еще одного Вариса, причем предает его Тириан, близкий друг, и он говорит: «Прости, друг, это сделал я», потому что он не мог приступить свою клятву. А уж когда в 5-й серии у нас заваливает главную злодейку всего сериала Серсею с Джейми, мы все ожидали, что это вот будет Дейенерис где-нибудь столкнется с Серсеей, она вот одна на ее стороне правды, законно, с другой стороны интриги, и это вот должно быть что-то интересное. Вместо этого главную злодейку засыпала кирпичами. Причем не просто засыпала, а когда ее откапывал брат, вот этот вот Тириан, было такое ощущение, что их присыпало елочными игрушками. То есть ни синяков, ни каких-то ссадин. Они могли спокойно оттуда выбраться. В общем, 2 последние серии – это сплошная фальшь. То, что чуть раньше не совсем логичные ходы. Ну и можно было это гораздо интереснее вывернуть. Я считаю, что зрители заслужили другого финала, и он был бы гораздо интереснее. Да, спасибо, что не все погибли, но, может быть, это был не самый плохой вариант. Ну а сейчас мы ждем продолжения, потому что Мартин анонсировал уже 3 спин-оффа, один из которых будет про Арию. Понятно, что такая женщина, идеальная убийца и путешественница, просто не могла остаться где-то в стороне. И понятно, что у нее есть целая армия поклонников, которая будет в дальнейшем смотреть сериал про нее.
«Игра престолов», которую мы заслужили. Сценарист и поклонница сериала Наталья Мазилова в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А действительно, почему столько недовольных концовкой? Почему эти петиции на Change.org, чтобы переписали, пересняли?
Потому что сериал выпадает на то время, когда люди чувствуют себя не просто зрителями, они чувствуют себя акционерами. Да? То есть, допустим, сейчас существует Netflix, и благодаря тому, что в нем существует 130 или сколько уже миллионов подписчиков, они знают, что у нас есть достаточно денег, чтобы заказать историю, которую мы любим. Например, «Киберпанк», который в кино никогда не выстрелит. И этот сериал очень сильно продвигался фанатами на протяжении 8 лет. Не случайно даже генеральный директор HBO говорил, что мы не против пиратства в России, потому что для нас это способ захватывать новые рынки. Поэтому, пожалуйста, скачивайте, смотрите. И огромное количество теорий существовало, они часто были интереснее, как у Наташи, например, какие-то мысли про то, как должно все завершиться. Вот. И вдруг мы поняли, что в конце нам сказали, извините, но история-то была не вашей. Вот, вам нужно ее взять и вернуть. И, конечно, это вызывает
протест. Обидно. Ну, может быть, действительно по этому пути пойдет развитие сериалов, что люди будут как бы голосованием, собственно, в «Черном зеркале», да, в последней серии можно выбирать концовку.
На самом деле не «Черное зеркало». Мы проходили эту историю в нулевые годы. Егор упоминал «Лост», «Остаться в живых», когда фанаты писали сценарий. И в итоге из интересного сюжета, интересного сериала все превратилось в неизвестного что. То есть, как бы все знают, что закончился он некоторым образом катастрофически. То есть, как бы, то есть, если вы дадите фанатам что-то делать, это означает, что сериал можно закрывать. То есть, как бы, это важное явление, это важный кейс и так далее. Ну, именно поэтому мы все будем помнить подвиги и заслуги Лоста. Это же важно. На самом деле, это очень круто, что как бы, вам показывают сериал, а ты настолько вжился, настолько к нему привык, что ты не можешь смириться с тем, что он развивается и идет не так, как ты этого хочешь. То есть, как бы, это не просто не ваша история, а как бы это изначально не ваша история, и она никогда не была вашей. То есть,
суть искусства, да.
А на самом деле, я когда вот мы смотрели сюжеты, и я сформулировал некоторым образом свою позицию, про что это сериал. На самом деле, сериал не про власть, а знаете, про что это сериал? Это сериал про смерть. Потому что он, ну, вы знаете эту историю, что там маленьких людей, ну, там детей, значит, в какой-то момент должны подготовить к смерти, да, то есть там показать смерть домашнего питомства, там, ну, значит, потом смерть родственника, там, далекого, там, либо, ну, и родители принимают, готовы ли они травмировать ребенка или нет, принимают решение. И на самом деле, как бы, этот сериал, поскольку люди как-то привыкли, что смерть что-то обыденное, как бы, да, хотя это самое главное, о чем стоит рассуждать, потому что это единственное, что всех нас объединяет. Вот, как бы, этот сериал учит людей, учит прям дидактически принимать смерть. Да, потому что, например, для меня лично сериал закончился, когда убили Станиса Баратеона, который я очень любил. Он был несовершенен и так далее, и тому подобное. И, значит, моя знакомая там в социальной сети написала, я не понимаю, чего вы ждали там от этого сериала после того, как убили Станиса. Вот, значит, и, грубо говоря, вы... Так или иначе, вот Егор говорил, там, я люблю там Ланнистеров, я Старков. Вы как бы начинаете любить какого-то персонажа, он становится вам близок, и его так
его убивают,
и вы как бы смиряетесь с этой смертью. И на самом деле мы про это не упоминали, вот как бы «Игра престолов», и сейчас она в фокусе внимания, только потому что это сериал, это важно. Но параллельно с «Игрой престолов» вышел последний фильм «Вселенная Мстителя», который тоже про смерти. И там тоже там три или две важнейшие смерти. И вас тоже... Это тоже были своеобразные «Игры престолов», потому что когда там, я говорю, в 11-м первый, да, «Мстители» вышли?
«Мстители» не «Железный человек», «Мстители».
11-й, 11-й, по-моему. Да, вот, вышел. Вот, именно в тот же самый момент это были две большие саги. Одна сага на экране, где тоже было огромное количество персонажей, другая, значит, на большом экране, другая сага на маленьком экране. И в конце концов «Мстители» закончились тоже важнейшими смертями. И там специально слили эпик, там, говорят, там эпик не вытянули, там и не должен был быть эпик. И как бы показали, что вот, значит, люди, с которыми вы жили 8 лет, на самом деле, вот они умерли, как бы, да.
Ну, тогда выходит, что сериал это имеет во многом терапевтическую функцию, конечно, да. Потому что, ну, учитывая отношение к смерти в современном обществе, которое, в общем, изгоняется, которое дается на аутсорс хосписам, потому что в тех же средних веках ребенок к моменту взросления видел там десяток смертей. Люди умирали дома, убирали все родственники, умирали братья и сестры, и человек был подготовлен. А нынешний человек, он слишком размягчен и не готов к смерти.
Ну, вы видели трагедию Натальи. И главное, что, о чем она говорила, это то, что убили всех ее персонажей любимых. То есть там Мизинецкая, это еще сезон мог жить. Как бы, да, какой смысл был его смерти?
Ну да, здесь надо призвать Филиппа Ариеса, человек перед лицом смерти, который писал, что современный человек смерти, так сказать, изгнана из обихода современного человека.
По поводу интерактивности, тоже не верится, что «Черному зеркалу» дадут всю массовую культуру, потому что как раз раз-таки «Игра престолов» и заканчивается вот этим издевательством. Королем становится, по сути, режиссер. То есть человек, миру нужен режиссер. То есть Бог и король в этой истории не тот, кто принимает решение, а тот, кто знает все, что будет вперед, и все, что будет, все, что было позади. Вот. Но при этом очень важно, и, кстати, Станис тоже был моим самым любимым героем, потому что у него была самая, мне кажется, безжалостная трагедия личная. А очень важно, что это первый сериал, который хоть и не предложил интерактивное повествование, но предложил абсолютно нелинейное повествование, в котором каждый выбирает главного героя. Потому что спроси тебя в первом сезоне, кто главный герой, это Нед Старк, да? Потом ему отрубают голову, потом Роб Старк. А для кого-то весь сериал был историей Станиса Баратеона. То есть он завершился 4 года назад. Для кого-то каких-то других персонажей. То есть это мир, в котором ты выбираешь своего главного героя. И такого никогда на телевидении действительно не было.
Ну, в заключение эфира мы подходим, наверное, к главному вопросу. В чем вообще функция сериала в современном обществе? Да, Славой Жижа говорит, что 21 век мировой дух переместился из кино в сериале. Угу. В сериалы. Вот каким образом? Вот вы очень интересную мысль тоже сказали, что сериалы организуют поколение, что это некие точки сборки поколения, люди взрослели, люди ходили в школу, да, шли в университет, кто-то ассоциировал себя с протестным, с болотным движением, да, по каким-то сериалам. Это что, некий, так сказать, пришел на смену европейскому роману? Сериал?
Ну, на самом деле, это то, как сказать, то сравнение, с которым я уже устал бороться, потому что европейский роман все-таки это история 19 века, и не только европейский. Все говорят, там сериалы – это новые романы. Да. То есть сравнивают как бы классическую эпоху с неклассической эпохой, сравнивают невизуальный продукт с визуальным продуктом. То есть, как бы, ну, это совсем другое. То есть там и серийность, прочее. Ну, как бы мы живем в свое время, и не нужно искать никаких исторических аналогий, потому что это время радикально отличается от 90-х, как бы оно ускоряется. Это раз. А два, как бы, что такое сериалы? Да? Проблема сериалов заключается в том, что они не выполняют свою сериальную функцию и все более приближаются к кинематографу. То есть, как бы, на самом деле, это сформулировал один критик, Антон Долин, он, как бы, я не согласен с аргументами, но в целом, как бы, тезис очень верен, что он сказал, что как бы, «Игра престолов» — это триумф кинематографа над сериальной формой. Mm-hmm. Это раз. Два. То есть, как бы, и мы видим, что на самом деле все очень долгое время, и это правда, это важно, носились с Netflix'ом, как бы, да, но что мы видим? Два главнейших сериала, которые сейчас все обсуждают, закончился «Игра престолов» и второй сериал «Чернобыль». В итоге это не Netflix, а HBO, который, значит, дал два важнейших продукта.
Это, то есть это такое более мейнстримное кино, это именно киношная и не сериальная история?
Это, нет, во-первых, это как бы киношная история, а во-вторых, ну, Netflix, он как бы такой, держите все, там, такой популизм, прочее. А здесь, значит, жди каждую серию, и она действительно, как бы, да, это раз. И даже сам Netflix, он как бы делает ставку на кинематограф, он выпускает фильмы, а не сериалы. К чему я веду? Что как бы, что сериалы, на самом деле, хотя еще 5 лет казалось, что это основная форма популярной массовой культуры, на самом деле это не так. Основной формой массовой популярной культуры останется и будет оставаться некоторое время кинематограф. Как бы, да, потому что сериалы превращаются, то есть занимают ту нишу, значит, которую занимал кинематограф, и даже тоже «Черное зеркало», они просто берут, выпускают полуторачасовые фильмы.
Ну вот. Да, поскольку мы уже заговорили, у нас осталось буквально пару минут, о других альтернативных, что еще посмотреть, что сказать осиротевшим зрителям «Черного зеркала», что вы согласны, «Чернобыль», я все больше и больше, я еще не посмотрел, но буквально, опять-таки, каждый день со всех сторон прилетают отзывы.
Мне кажется, «Чернобыль» — это как раз вот пример кино внутри программирования HBO, то есть это очень сильная история, которая не может иметь продолжения, поэтому она не выполняет те функции, которые есть у сериала. Сериал — это история, которая развивается на протяжении долгого времени, поэтому она работает как социальный клей, да, то, что ты обсуждаешь с друзьями. Она работает как терапевтическая штуковина, она работает как вот упрощенный аналог семейной саги, да, потому что вот, например, есть «Будденброки», а есть «Игра престолов», и «Игра престолов» — это чисто Википедия. То есть я читал первую книгу «Игры престолов», а потом я просто взял и переключился на так называемую «Викию Игры престолов», mm-hmm. где просто описываются все социальные графы между этими героями. Это читается очень легко, захватывающе. У тебя есть ощущение, что ты читаешь просто какой-то огромный прям картину мира. Ну, вот. Да. А «Чернобыль» не может всего этого дать, потому что также этот так называемый «Event Series», он будет жить на протяжении этого лета, как большая маленькая лошадь.
Ну, собственно, он ограничен самим событием. Или да, он ограничен по времени.
Да. И он не останется. Вот как раз в «Чернобыле» и его невероятный взлет, когда сегодня он вошел в в рейтинг лучших сериалов в истории на первую строчку, это такая же история, как с сериалом «Убивая Еву». То есть это история, которая не может масштабироваться, и поэтому она не может стать частью жизни.
Но я думаю, тем не менее, нашим зрителям мы порекомендуем посмотреть «Чернобыль». Я думаю, что когда он закончится, это будет повод еще для одного разговора. Спасибо за участие в этой беседе. Егор Москвитин, Александр Павлов. Ну, а нам всем скажу, что все равно мы всегда видим самих себя. И то же самое в «Игре престолов». Мы смотрим фэнтези, мы смотрим средние века, но все равно мы видим картинку нашего общества, наши мифы, наши ожидания и самих себя. Спасибо, что были с нами. Это программа «Археология». Оставайтесь на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, к социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.